Приветствую вас, дорогие, светлым именем Господа нашего Иисуса Христа. Скажите, вам нравится истории слушать? Нравится. И читать, наверное, нравится. В субботней школе есть очень интересные истории, да, между уроками. Вот я, например, люблю слушать истории, которые рассказывают о людях, которые жили на самом деле на нашей земле. И особенно те, которые попадали в сложные жизненные ситуации, но и благополучно из них выходили. Да? И каждому из вас, наверное, приходилось принимать решения, которые кардинально меняли вашу жизнь. И вот сегодня у нас будут несколько таких историй, 4 истории о женщинах и 1 о мужчине. И мне хотелось бы, чтобы следопыты или другие ребята, кто еще, может быть, не является следопытами, чтобы они догадались, что это за герои наши. Вот. И если они успеют поднять руку до того, как будет названо имя того или иного героя, то их ждут по окончании гостинчики. Вот. Остальные нет. Остальные про себя. Вот. И вы знаете, что те решения, которые некоторые из наших героев приняли, они повлияли не только на их судьбы, но и на судьбы целых народов. Поэтому слушайте внимательно. Через эти истории к нам с вами будет обращаться Святой Дух. Давайте позволим Ему коснуться наших сердец и услышать ту весть, которую Бог пытается донести до нас. И вот история первая. Она была красива, молода и не была замужем. И как и большинство молодых женщин, она, наверное, не раз думала о том, выйдет ли она замуж, кто будет ее избранник, какой он будет, будет ли он сильным, красивым. Так, Елисей уже тянет руку. И не только Елисей, да, и Назар. Так, ну, давайте с Назара начнем, он младше. Мария, да? Нет, Елисей. Тоже нет. Надо немножко, наверное, подольше вам подождать, пока вы услышите сам сюжет, что там произошло. Она думала, может быть, ей придется всю жизнь жить со своими родителями. Такое тоже бывает. А если она выйдет замуж, то за кого? Какие, интересно, были качества мужа в ее списке, в списке ее приоритетов, каким она хотела его видеть? В то время обычным делом было выдавать замуж девушек за дальних родственников. Но в данном случае дальние родственники жили далеко, и поэтому они никогда не встречались. Так, Полина хочет сказать, да? Нет, нет. Вот. И эта девушка знала, что некоторые переехали далеко, и встретятся ли они когда, она тоже не знала. И вот одна из ее ежедневных обязанностей заключалась в том, чтобы ходить с другими девушками к колодцу, вот, приносить воду домой. Но сегодня она пошла одна. Сегодня она пошла одна. Как-то так получилось, что подруги ходили в другое время. И когда она подошла к колодцу, то увидела незнакомца. Он был иностранец, она никогда его не видела. Так, еще одна рука. А? Рахиль? Так. Так. Ждем дальше. Так. Так. Она знала всех в своей деревне, но этого человека она видела первый раз. Она подумала, интересно, он приехал к кому-то в нашу деревню именно, или он проездом? А то, что он путник, выдавало еще то, что с ним были еще другие люди и были верблюды. Она и понятия не имела, что благодаря этому человеку ее жизнь изменится кардинально. Ее мысли внезапно оборвались, потому что иностранец обратился, я прошу взрослых не называть вслух это имя, потому что молодежь может услышать тоже. Он обратился к ней с просьбой, не могла бы она дать ему напиться. Девушка охотно отозвалась, и причем не только на эту просьбу, но она и предложила со своей стороны напоить и его верблюдов. Это была вообще-то сложная задача, но она с радостью готова была это сделать. Она и не подозревала, что этот поступок был знаком, который этот человек, иностранец, просил у Бога. Да, Полинушка? Это Ревека, да, правильно. Она заметила, что незнакомец пристально наблюдал за ней, пока она работала. А потом, когда она закончила свое дело, то она увидела, что он достает что-то из сумки. Какой сюрприз! Он подарил ей украшения. Какой девушке не понравятся такие подарки? Затем он спросил, чья ты дочь? Есть ли в доме твоего отца место для ночлега для меня и моих спутников? Она ответила, что из какого она рода, кто ее отец, и что у них действительно есть место для того, чтобы принять странников в свой дом. Когда этот странник упомянул, что его послал Авраам, то девушка побежала домой так быстро, насколько это было возможно. Дома она рассказала своей семье о том, что с ней случилось. Ее брат пошел, чтобы встретить незнакомца, и они хорошо позаботились о нем и о других путниках. Они накормили верблюдов, приготовили еду для него и его приближенных, а также воду, чтобы они могли освежиться. Но гость не начал есть до тех пор, пока не изложил цель своего визита. Он хотел найти жену для своего господина. Выслушав всю историю, предысторию, как Авраам молился, что Бог пошлет ангела перед ним, перед этим странником, перед путником, и то, как Бог ответил, послал ответ на знак, который просил этот человек. Эта семья была верующей, они поняли, что это решение пришло от Бога, и Авраам был их родственником дальним, и семья дала согласие на то, чтобы их дочь, как мы уже узнали, Ревека, что она может выйти замуж за сына Авраама. И они у нее спросили, согласна ли она это сделать. И когда они спросили, то она ответила, «Я пойду». Мы сегодня уже в детской истории слышали это словосочетание, «Я пойду». И ее сердце наполнило радость, волнение. Она выходит замуж, и Бог предусмотрел для нее мужа. Возможно, еще большее потрясение произошло утром, когда она узнала от пришельца, от того, кто был послан Авраамом, о том, что этот человек заявил, что уезжать надо уже сегодня. Родители очень упрашивали его, чтобы, хоть дней 10, чтобы дочка могла еще побыть с ними. Ведь предстояла такая дальняя дорога, такая разлука. И кто знает, встретятся ли они снова. Но этот человек настаивал на том, что надо отправляться в обратный путь. И тогда родители сказали, ну давайте тогда мы спросим девушку, что она скажет. Она не знала, увидит ли она снова своих родителей, брата. Конечно, она бы хотела попрощаться наверняка со своими подругами, односельчанами. Но она ответила следующее. Мы находим ответ в книге «Бытие», 24 глава, 58 стих. «И призвали Ревекку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком?» И она сказала, «Пойду». История вторая. Это было очень тяжелое время. 20 лет деспотичного правления, когда вооруженные силы угнетателей намного превосходили силы других стран. 20 лет, можете себе представить, за это время выросло целое поколение молодых людей. Иногда люди просто привыкают к окружающей обстановке, но было очень сложно привыкнуть к такому угнетению. Потом пришло откровение. Эта девушка, точнее, эта женщина, потому что она была замужем, она получила ясное послание от Бога, и эту весть она должна была передать дальше. У Бога был план по освобождению ее народа от ужасного гнета. И она сразу же начала действовать. Так, Полина? Нет, слушаем дальше. Согласно Божьему откровению, она должна была передать послание человеку, который должен был, по мнению Бога, освободить людей из рабства. Так, пожалуйста, Елисей. Нет, Мария чаще всего упоминается, у детей нет. Бог собирался заманить вражеские силы на большую равнину у реки. И она знала место, где Бог собирался это сделать. Это место станет идеальной ловушкой для тяжелой техники противника. А имя человека, который призван был возглавить это восстание, было «Молния». Подсказывает вам что-то или нет, молния в переводе. Все было совершенно ясно. Вражескую армию заманят в это место. Не зная местных погодных условий, они застрянут там, когда Бог пошлет дождь, молнию и гром. Будет очень легко держать над ними победу и освободить нацию от угнетения. Ну, так думала эта женщина. Она была известным и очень уважаемым человеком. Она была судьёю, и люди постоянно приходили к ней, чтобы разрешить свои споры. Поэтому ее просьбу найти человека, о котором говорил Бог, сразу же выполнили. Они наверняка видели волнение в ее глазах. Значит, должно было произойти что-то очень важное. Чего она не ожидала, так это той реакции, с которой она столкнулась при встрече с этим человеком, который должен был освободить народ. Когда человек по имени Варак, что означает молния, пришел и услышал послание от Бога, которое она ему передала, он совсем не был рад этому. Он ответил ультиматумом, странным ультиматумом. До сих пор мы слышали, что на битву отправлялись только мужчины. Но в его просьбе, в его, это даже не просьбе, в ультиматуме звучало так: «Если ты пойдешь, то и я пойду». Это просто, она не могла поверить своим ушам, как это вообще такое, что мужчина призывает ее возглавить, да, можно сказать, это освобождение. Да, Полина? Или кто у нас там руку тянет? Да, говори. Все правильно, да. это Девора. Она была женой, судьей и пророчицей. У нее и так уже было много обязанностей, но возглавить армию по освобождению своего народа, ну, как-то это просто было немыслимо. Бывало ли у вас так, что вы полностью погружены в свою обыденную жизнь, когда вы с радостью смотрите в будущее, и вдруг происходит что-то, требующее от вас полного погружения, какую-то такую проблему или срочных каких-то действий, требующих от вас, ну, каких-то перемен, которые, ну, может повлиять на всю дальнейшую жизнь. Было ли у вас такое? Не каждому такое выпало, наверное, да? Вот. А еще и с радостью вдруг, да, ответить на призыв Божий. Ну, что делать ей в этой ситуации? Она хорошо знала Бога, да? И она знала, что если Он что-то обещает, то Бог всегда это исполняет. И мы находим ответ на ультиматум Варака в книге Судей, 4 глава, 9 стих. И они звучат, эти слова, так. «Пойти, пойду с тобой». Она ответила, но сказала, что победа от этого сражения достанется тоже женщине. Вот, такие смелые женщины были. Вот. Да, теперь история третья. Некоторые женщины используют различные способы для того, чтобы выделиться из общей массы. Кто-то красит волосы в немыслимый цвет, кто-то одевается очень вызывающе или неестественно, можно много слов. Кто-то делает прическу немыслимую какую-то, фантастическую, что просто вот... У кого-то макияж просто нереальный просто. Вот, фантастический. А кто-то, женщина может выйти замуж за иностранца, что тоже может показаться очень для кого-то странным, непонятным. И в закрытых сообществах, ну, особенно если это небольшие, возможно, какие-то селения, это все очень так кажется странным, обсуждается все это, да, не один день. Вот, и это влияет подчас на всю оставшуюся их жизнь. Именно так и поступила эта девушка. Она вышла замуж за иностранца. Но это было только начало ее удивительной истории и зачастую сложной жизни. У ее мужа был брат. Вот, и он тоже женился на односельчанке. Ее. Мы не знаем, кто из них вышел замуж первой, вот. Но, по всей видимости, все-таки им вместе было легче привыкать к новым условиям, и этим женщинам было сложнее, наверное, чем другим девушкам в их селении, потому что здесь не только были другие вкусы, другие привычки, традиции, да, манеры у иностранцев, да, вот, свой язык, свой образ мышления, но еще и другая религия. Вот. Но эта религия очень понравилась этим молодым женщинам, и они с радостью ее приняли. Но в семье случилось очень печальное событие. Умер тесть этой девушки. Так, у нас Елисей хочет ответить. Такого персонажа мы пока не слышали в Библии. Нет, умер ее свекор. От какой-то непонятной, наверное, неизвестной нам болезни умер ее свекор. Ее свекровь была безутешна. Эта молодая женщина очень любила свою свекровь. Она была очень добрая, хорошая женщина. Да, да, это Русь. Да. Была очень хорошая у нее свекровь, добрая, отзывчивая. Кто из нас, если является свекровью, то стоит брать пример с свекрови Руфи. Как звали, кстати, свекровь? Наимень, правильно. И молодые женщины пытались утешить Наимень после потери той мужа. Забыла я сказать, что у этих молодых женщин не было детей. И проходил год, другой, все в деревне стали обсуждать это, почему у них нет детей. Возможно, боги каким-то образом гневаются на то, что они вступили в брак с иностранцами и с представителями другой религии. И мало того, что вот эти наши героини, что они переживали за то, что у них нет детей, в частности, Руфь переживала, добавилась смерть свекра, но на этом беды этой семьи не закончились, потому что умерли и еще два сына Наимени, в том числе вот муж Руфи. Это событие, оно потрясло этих женщин, этих троих женщин. Они были тоже в большой скорби, в переживании, как им дальше жить, что им делать. Потому что в то время без мужчины остаться, без кормильца, это очень, очень сложно. И тут они услышали две новости, одну хорошую, одну плохую. Голод, который вынудил эту семью покинуть свою страну, закончился, и в стране снова было обилие продуктов питания. Вот. Но плохая была новость в том, что свекровь Руфи Наимень собиралась отправиться обратно домой, на свою родину. И сначала все три женщины собрались пойти вместе. И уже когда они отправились, будучи на дороге, Наимень говорит им: «Дочери мои, я не знаю, что нас ждет на моей родине, как нас встретят, смогу ли я, как меня саму встретят, а уж тем более, как отнесутся к вам мои соплеменники, как мы будем жить, как мы будем зарабатывать себе на жизнь. Может быть, вы вернетесь в дом отца своего, к своим одноплеменникам. Вы еще можете выйти замуж, вы еще молодые, красивые». Но невестки плакали, уговаривали Наимень, чтобы она взяла их. Но все-таки после долгих размышлений Руфь сказала, что она отправится вместе с Наименью, а другая невестка, кто помнит ее имя?
Офра,
да, все правильно. Вот. Офра все-таки пошла назад домой, в свое селение, в свою семью. Приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией, когда вам и так досталось немало горя? Ушли, может быть, из жизни любимые люди, а тут еще пришлось принимать сложное решение. Было ли такое? Возможно, было, да? И вот что делать нашей героине? Присоединиться к Орфе и вернуться? Но нет. она осталась со своей свекровью и решила начать новую жизнь на новом месте, не имея никакой определенности, где она будет жить, сколько она проживет, где она уйдет из жизни и будет похоронена, увидит ли она когда своих родственников или нет. Ее решение было непоколебимым и ясно сформулированным. В книге Руфь, 1 глава, 16 стих, мы читаем: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду». Вот такое было ее решение. Опять она говорит: «И я пойду». И мы знаем окончание этой истории тоже, что Господь не оставил тоже эту молодую женщину и вознаградил ее и хорошим мужем, и сыном, и из ее рода произошел Мессия. Четвертая история. Что он делает? Она была просто в шоке. Служанки ответили: он разорвал свои одежды и сидит в пепле и в ретище на улице, и причитает и плачет. Это была ужасная новость. Она представления не имела о том, что случилось с ее дядей, почему так странно он себя ведет. Она знала его как человека такого уравновешенного, спокойного. Она очень любила его и была ему очень благодарна. Она не помнит, когда ушли из жизни ее родители. Ну, у меня уже две руки. Я спрошу сначала Назарку, но я вижу руку. А? Так, Назар, что ты хочешь сказать? Исфирь. Ну, я думаю, что Яся такого же была мнения, да. Вот, я рада, что у нас два человека. Ну, по возрасту он ей был, видимо, как дядя, да. Да, а так он, да, он был ее двоюродным братом. Вот, она была ему очень благодарна, потому что он о ней очень хорошо заботился. У нее всегда была еда, крыша над головой, и он дал ей хорошее образование. Он ее защищал и воспитывал так, что она твердо знала, кто она, какому она народу принадлежит, и знала Бога этого народа. В ее голове промелькнули и другие мысли. Она вспомнила, как ее забрали из дома Мардохея, и она присоединилась к другим молодым девушкам в царском дворце. Улыбка появилась на ее лице, когда она вспомнила, как ее целый год готовили к тому, чтобы стать женой царя. А затем она вспомнила тот день, когда она стала царицей, и состоялся удивительный праздник. Жизнь во дворце и ее новые обязанности разделили ее с дорогим человеком, с ее родственником. И она не могла проводить с ним столько времени, сколько она, ей хотелось бы. Но новость о ее состоянии очень встревожила ее. И она и представить не могла, насколько плохими были эти новости. Хотя теперь она принадлежала к царской семье и не принимала активного участия в политике, а ее двоюродный брат был очень хорошо осведомлен о предстоящем. Немного ранее, благодаря его помощи и ее содействию, была спасена жизнь ее мужа, когда некоторые люди замышляли переворот. Ее дядя прислал тогда ей всю информацию о том, что издан закон, который говорит о том, что народ ее, иудейский народ, будет уничтожен. И просил просить пощады для своего народа. Исфирь была хорошо осведомлена о правилах этикета, о том, что она не могла просто так без приглашения войти в зал, где находится царь. И особенно после тех событий, которые произошли ранее, когда готовилось покушение на него. И если он не прострет свой скипетр, то она будет предана смерти. Тогда скажите, бывало ли в вашей жизни такое, что когда, может быть, кто-то из вас занимал руководящую роль, может быть, он был лидером в какой-то ситуации, может быть, даже в семье он был лидером, да, вот, и нужно было вступиться за кого-то. Были ли такие ситуации, и как вы поступили? Вступились ли вы за того человека, который нуждался в вашей поддержке, морально, физически ли? Оказали ли вы помощь? Может быть, просто проходя по улице, видя какого-то человека, можно было просто пройти, да? Вот. Может быть, встреча с этим человеком или что там дальше будет, могла нести какие-то неприятности или опасности, да? Вот. Что при этом могли вы чувствовать, да? Что чувствовала Эсфирь, когда, с одной стороны, либо смерть ее народа, либо мгновенная смерть ее сейчас, вот. Хотя, как ей было сказано, что не думай, что тебе удастся спрятаться, потому что этот закон, он подразумевал уничтожение всех, и нашлись бы доброжелатели, которые помогли бы царю избавиться и от Эсфири. Как бы вы поступили на ее месте? Легко сказать, когда мы здесь, да? Да, очень сложный выбор. Но мы знаем, что она ответила, да? В книге Эсфири, 4 глава, 16 стих, говорится: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю». Такое было ее решение, которое изменило потом действительно эту ситуацию. Мы услышали с вами 4 рассказа о женщинах. А теперь давайте послушаем историю о мужчине. История 5. Некоторые люди могут видеть будущее. Они дальновидные руководители. Они видят гораздо большую картину, нежели другие люди. И, соответственно, ей строят свою жизнь и готовят себя к будущим последствиям. И вот этот человек, он был одним из лидеров. Он ясно видел будущее и старался подготовить свою команду к тому, что должно было произойти. Он знал, что они будут переживать трудные времена, поэтому постарался подготовить их к этим сложным дням, когда их ожидает опустошение и ужас. В течение долгих месяцев, а то и нескольких лет, он пытался помочь им понять его слова. Но все было безрезультатно. Так. Полина. Иисус, да, это Иисус, да. Но все было безуспешно, а они не видели того, что видел он. Наступил последний вечер, который он должен был провести вместе со своими учениками, со своими друзьями. Как раз наступило время ежегодного праздника, когда обычно члены семьи могли объединиться вместе за трапезой. Он постарался, чтобы они хорошо запомнили этот вечер, при этом изменив некоторые правила, которые существовали во время этого праздника. После ужина они отправились на прогулку. Хотя для Иисуса сложно сказать, да, вот, что это была прогулка. Он сказал им о том, что в этот самый вечер они испытают то, чего никак не ожидают. Ведь только что у них был праздничный ужин. Да, он немного отличался от того, как это было обычно, но все равно они не могли даже себе представить, что им предстоит. Они любили своего наставника, своего учителя. И как Петр заявил, когда Иисус спросил, а за кого почитают меня люди, а вы за кого почитаете? Он сказал, ты Мессия, да? Сын Бога Живого. Они любили проводить время с Ним, служить Ему. И снова они никак не могли понять, что же Он имел в виду, когда Он сказал, что они оставят Его. И вы помните слова Петра, да? Даже если все оставят тебя, но только не я. Вот. И даже меч он выхватил, да, в начале, когда толпа пришла, чтобы взять его. Слово, которое Иисус употребил, означало покинуть, отвергнуться, поколебать веру в кого-то, приткнуться в своей вере относительно него или устыдиться его и оставить. Он знал, насколько будут морально опустошены его ученики. Он должен был найти способ, как дать им надежду, сказать то, что они запомнят, то, что поможет им подняться. И эти слова мы читаем в Матфея, в 26 главе, 31-32 стих. «Тогда говорит им Иисус, по воскресении же моем предваряю вас в Галилее». В этот самый тяжелый момент, который им предстоял, Он дает им эту надежду. «По воскресении моем». Так странно, что когда они, им было потом сказано, что Он воскрес, они не верили, да, иначе бы они все-таки с такой надеждой и не с такой болью, не с таким огорчением бы все эти дни находились, да. Он сказал, «Предваряю вас в Галилее», то есть «Я приду к вам в Галилее», «Я пойду к вам», да. Не в первый раз Иисус произносил слова «Я пойду». Задолго до того, как грех пришел в этот мир и нужно было представить решение проблемы, Он сказал «Я пойду», хотя хорошо знал, что это будет очень трудно, что будет больно, что Его будут неправильно понимать, что Его отвергнут, Его оплюют, Его будут бить. Его же народ отвернется с презрением, и в конце концов его распнут, как последнего разбойника. Но он сказал на совете со своим отцом, когда принимал решение о спасении человечества, он сказал, «Я пойду». Ради чего кто-то пойдет выполнять такую миссию? Что может побудить человека или Бога, да, сказать такие слова, «Я пойду», при этом зная, что жизнь может повернуться так, что может все закончиться очень печально, да? Как мы, сегодня мы встретились с Ревеккой, Деворой, Руфью, Исфирью и Иисусом, тогда, когда они проходили через критические события в своей жизни. Ревекка не знала, куда она пойдет, что ждет ее в той стране, как сложится ее жизнь, да, что, каков ее муж, да. Но она доверилась Богу. Девора тоже могла подумать, а вдруг я погибну на войне? Это же все-таки война. Вот. Руфь тоже отправилась в чужую страну. И вероятность того, что она выйдет замуж там, за Иудея, она была практически равна нулю, потому что она была из того народа, с кем запрещено было вступать иудеям в брак. Вот. Исфирь, она тоже подвергла себя смертельной опасности, но она сказала, я пойду. И Иисус, который знал, что его ждет именно смертельная эта опасность, да, если эти женщины веры, да, они не знали, смерть их ждет или жизнь, но Иисус точно знал, что его ждет распятие. Но он принял это решение, сказал, я пойду. И мы видим с вами сегодня, да, вот это словосочетание, которое повторяется и в детской истории, и в проповеди, я пойду. И сегодня нам тоже нужно, каждому из нас, принять решение. Когда мы услышим Божий призыв, да, через Слово ли Божие, через молитву, через обращение кого-либо к нам, через тихий голос совести, когда Дух Святой нам будет говорить. Может быть, Бог призывает нас пойти к супругу или супруге, или к родителям, или к детям, или к внукам даже, к сестре или брату, может быть, к сослуживцу, кого мы, может быть, обидели кого-то, и мы подозреваем, что кто-то на нас обижен. Может быть, нам надо пойти кому-то из соседей и пригласить на обед, поделиться своей верой, поделиться надеждой на то, как Господь помогает нам справляться с какими-то проблемами. Но предварительно, наверное, выслушав историю этого человека, да, его нужду, поняв его нужду. Что мы ответим, когда Бог призывает попросить прощения? «Я пойду». Что мы ответим, когда Бог призывает нас пригласить какого-то человека, да, в наш дом, соседа или сослуживца? Может быть, самим пойти кому-то, да, чтобы утешить, ободрить. А может быть, это в больнице пойти кого-то проведать. Может быть, даже незнакомых людей, да, принять решение. И если Бог нас к этому призывает, и ответить: «Я пойду». Бог призывает нас заботиться о тех, кто, возможно, на улице, кто голоден, кто страдает. И Бог желает услышать наш ответ: «Я пойду». А кого-то Бог, может быть, призывает в другую страну, чтобы нести весть о спасении. И Он желает услышать: «Я пойду». Что вам, что мне, говорит Дух Святой? Куда призывает Бог нас сегодня? Что вы ответите на этот призыв? Пусть любовь Иисуса поможет нам сказать: «Я пойду». Давайте скажем это вместе: «Я пойду». Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе за Твои наставления, за этих женщин веры, которые отправились, приняли решения в своей жизни, очень непростые решения, которые повлияли не только на их судьбу, но и на жизнь народов. Они откликнулись на Твой призыв и сказали: «Я пойду». Иисус, несмотря на то, что Он знал, какие страдания Ему предстоят и какие борения Его ожидали, и Его борьбу в Гефсимании, когда кровавый пот струился с Его чела, Он сказал: «Я пойду, да будет не моя, но Твоя воля». Он ответил: «Я пойду». Господи, помоги нам быть открытыми для Твоего влияния. Помоги нам не только в молитве, когда мы говорим: «Да будет воля Твоя», но и всегда в своем сердце быть готовыми, Господи, услышать тихий голос Духа Святого, когда Ты призываешь нас куда-то, когда Ты обличаешь нас или наставляешь, или призываешь, чтобы мы могли сказать: «Я пойду». Наполни нас, Господи, такой любовью к Тебе и к другим людям, чтобы мы могли с готовностью, Господи, ответить на Твой призыв. Мы благодарим Тебя и славим. Аминь.